Начну продолжать. Нас на лекции была тема, как литература языка, и я вам сказал, что помимо образовательного уровня, который мы рассмотрели, есть еще образовательные уровни, в качестве которых можно использовать схему грамматической разведки. Ну, я просто перечислил их очень много. Но три принципа используются для построения схем неорганической разведки. Как я вам рисовал, да? Там одна часть может быть на одного питания, другая часть от другого, между ними все попытаемся. Первый принцип — это трансформатор. То есть трансформатор — это, собственно, устройство, которое позволяет передавать только сигнал переменной, да? А старая составляет через нее не проходит. То есть связи по постоянной току нет. Ну и спрашивается тогда, а если нам нужно передать постоянный уровень? Правильно? То есть получается, что постоянный уровень через трансформатор передать нельзя. Ну как в этом случае делать? Постоянный уровень, чтобы передать, да? Ну, обычно как? Сюда постоянный уровень. У нас был какой-то начальный уровень, потом нужно передать постоянный уровень другой, да? Ну, единица. Но в момент перехода у нас есть изменение состояния. Вот это изменение состояния, оно передается через трансформатор. А здесь стоит схема, которая формирует уже из вот этих вот импульсов постоянные уровни. Понятно? Ну, это вот самый простой вариант. Просто, а как можно сделать трансформатор в интегральной схеме? Вот научились сделать трансформатор интегрально. То есть на плоскости, как говорится, трансформатора. Правда, частота рабочей такого трансформатора, ну, порядка 100 мегагерц и больше. Но проблема сейчас нет. То есть научились наносить пленки, наносить обмотки, все это есть. Гармоническая изоляция в интегральном трансформаторе получается порядка 2,5 киловольт. Ну, больше не делают, чаще и меньше. Второй метод, который появился исторически, это оптронные развязки. То есть с помощью оптрон, оптических элементов, ну, мы с вами как раз смотрели, я вам говорил, датчики угла есть, датчики положения. Вот с помощью оптрона, как правило, в качестве оптрона используется диод. Транзистор, этот элемент он в одном корпусе, соответственно, между источником света и приемником света имеется расстояние. Чем больше расстояние между ними, тем больше гармоническая развязка полная. Вот максимально делает гармоническая развязка в несколько десятков киловольт. В этом случае микросхема получается достаточно длинная. Да, ну, типичная, как от нескольких сотен вольт до киловольт. Здесь можно передавать даже постоянный уровень в таком случае. Да? То есть включили оптрон, транзистор включился выходной, передается либо ноль, либо единица. Правда, быстродействие не очень высокое. Ну и третий уровень, это третий метод. Это используется. Значит, используется дифференциальный конденсатор, то есть пара конденсатора. Емкость вот этого составляет единицы пикофарад. Ну и опять же, поскольку конденсатор не передает постоянную составляющую, то можно получить гальваническую развязку на уровне нескольких киловольт при такой маленькой емкости.
А вот вторая схема?
Это схема формирования. Вот здесь схема управления в чем состоит? Опять же, вы подаете сюда уровни какие-то. Эти уровни преобразуются в сигналы переменного тока. Либо по фронту просто переключение, либо есть схемы просто генераторы. Да, то есть, чтобы передать единицу, включается генератор и передается напряжение. Напряжение переменного тока через конденсаторы проходит, схема формирования воспринимает этот сигнал и формирует здесь ноль, здесь единицу. Значит, по быстродействию вот эта вот схема, она близка к трансформаторной схеме. Выпускаются даже схемы, которые на разных принципах работают, но имеют одинаковые цоколевки, то есть одинаковые корпуса. Их можно взаимозаменять. Ну, соответственно, схема формирования, схема управления, схема формирования могут иметь разные детали, как больше, так и меньше. Ну, как правило, вот, трансформаторная схема, интегральные развязки и гидкостные, они имеют стандартное напряжение питания. 5 вольт, 3,3 вольта. В таком диапазоне. Не больше. Автономные схемы, они могут иметь любое напряжение. Так, это вот краткая схема преобразования уровня и согласования уровня напряжения цифровых схем. Наш следующий раздел важный с точки зрения понимания того, как передаются данные, как они коммутируется, напишите приемы передачи. Приемы передачки. Приемы передачки цифровых сигналов. Да? Поскольку речь у нас идет цифровых сигналов. Значит, они предназначены для согласования потоков данных. Приемы передачки предназначены для согласования потоков данных. Обозначает их как буфер данных, то есть устройство, работающее с данными. Например, одно из
Значит так, прием передатчик назначен для согласования, да, потоков данных. А данные цифровые, они могут распространяться по линиям в одном направлении, да, от одного устройства к другому устройству. Да? Ну, например, вот у нас есть одно устройство, а есть устройство B. Ну, вы видите, у нас в данном случае вот для этого устройства есть у нас линия данных 1, 2 и 3. Первая, вторая, третья. Да? То есть к этой микросхеме мы можем подключить три различные линии данных, да, 4 разрядов. Ну, примерно, вот такой вот сгруппированные линии данных многоразрядные, их называют шины. То есть по этим линиям передаются данные одного функционального назначения. То есть можно один разряд передавать данные, а можно сгруппировать несколько разрядов. Ну, теперь давайте смотрим. Вот обозначение. Как понять, что это за устройство, да? Вот это вот шина, 4 разряда. У нее есть поле, да, я обозначу 0, 1, 2, 3. А обычно нумерация идет с нуля. Да. Нулевой разряд, первый, второй, третий. D и что обозначает? Digital input.
Input.
Да? То есть цифровой вход или data input. То есть, понятно? То есть входные данные. Раз это входные данные, значит информация может передаваться только вот в этом направлении. То есть это вход. Понятно? Вот здесь вот у нас написано D-output. То есть данные выходные. То есть, соответственно, здесь у нас только направление на выход. Правильно? А здесь у нас обозначено DB. Это что значит? Нет, bidirectional. То есть данные у нас могут передаваться в этом направлении и в этом. Понятно?
Да, почему у нас стрелка только в одном направлении?
Сделка. То есть данные могут приниматься с устройства А, выдаваться в устройство Б, и устройство С оно может передавать и принимать данные. Понятно? То есть вот это у нас будет здесь вот наше устройство ВД. Мы сюда передаем данные, выдаем данные, и устройство С у нас имеет направленную ширину. Понятно? Логика понятна? То есть устройство шины А принимает данные, выдает данные. И здесь двунаправленная шина. А теперь логика какая? Вот это что обозначает у нас? Вот это вход, правильно? Вход, он только принимает данные, поэтому здесь ничего нет. Вот это выход. Раз у нас стоит ромбик, черточка посередине, какой тип выхода?
Три состояния.
Три состояния. То есть выход может быть отключен. Данные здесь могут и приниматься, и, соответственно, выдаваться. Опять же, какой по выходу у нас тип? Тоже три состояния. Раз здесь три состояния, здесь три состояния, значит, должен быть управляющий вход, который реализует функцию отключения выхода. У вас два входа, вы видите, да? дополнительно. То есть какой из этих входов может быть, по вашему мнению, входом управления состоянием выхода? DR или CS? Ну, по какому признаку вы так
называете?
Ну, вообще, CS означает чип селект. Да? То есть выбор кристалла. Вход активный, то есть подавая активный кристалл, активный сигнал сюда, вы выбираете данное устройство для передачи данных. То есть выход отключен. Если здесь вход неактивный, значит состояние выхода подключено, схема может только принимать данные. Но при этом она выдавать эти данные никуда не будет. Понятно? И поскольку у нас данные могут приниматься с этой линии и с этой линии, а выдаваться они могут вот сюда только, да, выход один, то есть дополнительный код DN, то есть направление выдачи данных. То есть данные принимаются отсюда, выдаются на выход, либо сюда, либо сюда, либо данные принимаются отсюда, выдаются сюда. То есть два варианта у нас тут, да? То есть либо принимаются и выдаются на нашего B с этой линии, либо принимаются, либо они принимаются сюда, выдаются сюда, либо принимаются здесь, выдаются в чему вот это.
То есть DN.
Как расчетнуться, не знаю.
Не, ну там здесь как оно? Типа если это вообще слег, а это.
Направление. Видишь, что директор.
Директор, да, то есть данные принимаются и выдаются в шину двунаправленного, принимаются с двунаправленной шины и выдаются на выход.
А С в этой схеме что значит?
А?
С в этой схеме это что?
Устройство. Как, да? То есть устройство С.
Я вот как его. Ну мы их поняли, да.
Б, наверное, одно направление.
С, а это Б. Следующий вот это вот буфер данных. То есть довольно просто, да, все понятно. Ну, внимательно нужно читать просто
присоединение. Можно еще вопрос? А вот C, если у нас код активен, то мы можем воспринимать и отдавать.
Если код, выбор кристалла активен, код, да, то есть 0, здесь, там активный 0, значит, у нас выходы подключены к шине. Ну, почему так сделано? У нас можно несколько устройств подключать к такой шине, да? Сложных систем обмена. Поэтому можно осуществлять такой выход. Ну, вы дальше увидите, где это часто очень используется. То есть вот этот буфер данных. Здесь две шины, да? ДА, ДБ. Две шины, эти двунаправленные. Как вы видите. Соответственно, для чего такое устройство нужно? То есть с этой шины мы можем принимать данные и отправлять на шину B, и наоборот, принимать с шины B данные и отправлять в эту же шину. Какая роль данной микросхемы?
Память?
Нет, какой памяти? Мы с вами рассматриваем комбинационную схему сейчас.
Ну, промежуточная
клетка. Чтение, запись?
Никаких вычислений нет. Комбинационная схема. Что подали сюда, то и вышло. Что подали сюда, то и вышло сюда. Никакого преобразования нет у нас.
Повторить, повторение.
Конечно, повышение нагрузочной способности. То есть вы подключаете к устройству, которое обладает малой нагрузочной способностью, допустим, как микроконтроллер, а вам нужно передать данные на длинный кабель, метра два данных. Соответственно, вам нужно иметь мощный выход. Правильно? Либо иногда такие устройства ставят через определенное расстояние. Когда нужно передать сигналы на большое расстояние. Все определяется частотой, как я вам сказал. Если обмен осуществляется на высокой частоте, значит приходится делать буферные схемы, повышать мощность. В противном случае сигнал просто искажается. Соответственно, у нас два входа материала. ОЕ, да, Output Enable, то есть это альтернативное название. То есть здесь выбор кристалла, Output Enable, разрешение выхода. Ну понятно, то есть подали сигнал, выход разрешается. Какой выход? Зависит от входа Т. Либо это вход, это выход, либо здесь вход, здесь выход. То есть направление.
То есть вот это Т это оно...
Т это трансмиссион, то есть куда передается Т?
Просто указывает направление.
Указывает направление. Видите, все просто, да? То есть можно придумать больше, более сложное устройство обмена, но суть вот такая, да? То есть эти устройства выполняют функцию повышения нагрузочной способности при обмене данных. Вы можете встретить более сложные. Они являются комбинацией. Есть такие схемы с памятью. Мы с вами встретим. Значит, следующее устройство. Устройство для коммутации цифровых сигналов. Устройство коммутации цифровых сигналов. Устройство коммутации цифровых сигналов. К этим устройствам относятся следующие. Можете записать. Дешифраторы, демультиплексоры, мультиплексоры, мультиплексоры, демультиплексоры. Дешифраторы, демультиплексоры, мультиплексоры и мультиплексоры, демультиплексоры. То есть выполняющие функцию и ту, и другую. Все эти устройства выполняют функцию перераспределения данных, то есть коммутации. Но в цифровых данных. Вот первое дешифраторы. Дешифраторы.
Можно еще раз, что они выполняют, какую функцию?
Функцию коммутации, перераспределения данных, то есть коммутировать данные. Как сейчас вы увидите? Обозначается он буковкой ДС. А что это комбинационная схема, имеющая N входа F выхода. Сколько здесь входов? 4, да? Количество выходов сколько? 10. 0. Да, начинается с нуля, поэтому 10 выходов. Значит, комбинационная схема, имеющая n входов и n выходов, причем при каждой комбинации сигналов на входе только на одном выходе имеется активный уровень сигнала. Для любой комбинации сигналов на входе имеется один активный уровень на выходе. То То есть один выход будет активный, остальные не активны. Какой здесь выход, то есть чему соответствует активное состояние выхода?
Ноль.
Или единица. Либо ноль, либо единица. Вот поэтому выбор простой. Какой?
Но если имитируется он в конце.
Раз стоит инверсия, значит считается, что активный уровень ноль. Я уж вам это долблю. Если бы была единица, значит активный уровень единица. Включаете микросхему, подаете сюда все нули. Что будет на выходе нулевого?
Единица.
Активный ноль. Уровень. Какой?
Ноль.
Ноль. На остальных выходах что будет?
Единица.
Единица. Подаете код 0, 1, 0, 0, 0. Соответственно, для этой комбинации на выходе 1 будет 0. На остальных будет единица. Понятна логика?
Кодов у нас получается здесь 8, правильно?
Кодов у нас 2 в четвертой степени. Сколько?
А, вон что.
16. Правильно? Ну, комбинаций сколько может из 4-5? 16 комбинаций, правильно? А выходов у нас 9. Правильно?
10.
Ой, 10, да? Поэтому такой дешифратор называется дешифратор 4 на 10. То есть 4 входа на 10 выходов. А число возможных комбинаций больше 16.
Это получается, мы комбинацию из этих цифр составляем из 1, 2, 4, 8, правильно?
Да, да. Вот здесь указывается вес каждого входа. Понятно?
Значит, вес каждого.
Значит, вот это вот у нас первый разряд, это второй разряд, это третий разряд, это четвертый. Вес. То есть подаете все нули, у нас ноль. Подаете на первый вход единицу, это соответствует единице. Подаете единицу на второй, это соответствует двойке. Значит, 1 и 2, это будет 3. Значит, на третьем выходе будет.
Да, то есть если это единица на восьмой.
Значит, это, а на остальные нули. Значит, у вас на восьмом выходе будет 0. Активный уровень.
А если на 8 из 4?
А?
На 8 из 4, если подаю.
На 4 и 8, если подаю.
На 4 и 8 сколько будет?
12.
12.
А 12
выход есть у вас?
Нет.
Нету. Что значит на остальных будет выходах?
Ну, единицы.
Единицы. Раз выхода нету, на нем будет активный уровень. Но его нету. Да? Поэтому раз так, раз число комбинаций на выходе у нас меньше, да, чем возможность число комбинаций, такой дешифратор называется неполный. Понятно?
Да.
Ну нет выхода. Нет и нет, они нам не нужны, значит, мы их не рассматриваем. Всем понятно? То есть дешифратор такой неполный будет. И, соответственно, это никак не отразится на состоянии выходов, которые есть. То есть если число выходов будет больше, значит, может быть полный дешифратор. Мы с вами это увидим. То есть если у вас, допустим, нарисовано вот такое вот состояние, как это отразится на работе схемы?
Открытый коллектор.
Никак. Это открытый коллектор будет. То есть, чтобы получить ноль, вы должны нагрузку включить. Понятно? Так, демультиплексоры. два примера демультиплекции. Этот демультиплексор, он имеет по входной части, да, два поля. Ну, вот это вот входы. Условно, да? То есть кодовая комбинация, которая позволяет выбрать один из выходов. Да? То есть она, это с точки зрения работы, функции, демультиплексор, он похож на мультиплексор.
Можно еще раз про вход?
Ну смотрите, вот это вот N входов адресных. То есть мы подаем сюда код, который выбирает один из выходов. Но если в дешифраторе мы подаем код, и выход сразу становится активный, выбранный, да? То здесь состояние выхода зависит еще от дополнительных входов. Ну, условно их код данных. То есть, какое состояние для выбранной комбинации будет определяться состоянием вот этой части. Здесь два входа, активные входы нулевые. И эти входы объединены по схеме или. Да? То есть, на выходе схемы будет единица в том случае, если у нас и здесь будет ноль. Два нуля. Да? То есть мы нули инвертируем, преобразуем по схеме или, по схеме и, и получаем единицу. Правильно? То есть если мы сюда подадим два нуля одновременно, то эта схема будет работать абсолютно так же, как дешифратор. То есть на выбранном выходе появится активный нулевой уровень. Если здесь хотя бы одна единица есть, то на выбранном выходе будет неактивный уровень. Понятно? То есть вот с этого входа данные передаются на выбранный выход. То есть схема похожа на дешифратор. Да? Но просто у дешифратора все как бы сразу получается. А здесь мы можем запретить выдачу данных.
Тогда там все будут неактивные.
Тогда все неактивные будут.
То есть, если надо...
Как бы код не менялся, данные не будут активны, да, в жизни.
А работать как дешифратор она будет только в том случае, если...
Если мы подадим сюда данные единичные. Да? Это то же самое схема, только здесь больше входов. И более сложная логика, да? Ну, точно такая же. Понятно? То есть для того, чтобы сформировался единичный уровень на схеме, и нужно подать два нуля и единицу. В противном случае выходы будут отключены. То есть это схема демультиплекса перераспределения данных на выбранный выход.
Это получается как бы активируемый дешифратор.
Вот. Соответственно, данная микросхема имеет еще другое название. Дешифратор со стробированием. Значит, демультиплексор – это, по сути, дешифратор со стробированием.
Что значит стробирование?
Вот. Что означает стробирование? Стробирование – это специальная функция, которая очень часто используется в комбинационных схемах, да и в других схемах. В чем ее суть? Как мы с вами знаем, при смене комбинации состояние на выходах у нас не определено, да, вследствие переходных процессов. Uh-huh. Правильно? Uh-huh. То есть мы меняем комбинацию на входе дешифратора, и активный уровень может появиться на любом выходе, а может быть даже на нескольких. Правильно? Это вообще изготовитель не гарантирует, что ничего не произойдет в этом случае. А нам нужно, чтобы гарантированно состояние на выходе было известное. Причем нужное нам. И стробирование заключается в том, что мы вот в этой схеме, где мультиплексоры, имеем возможность запретить изменение состояния на выходе до момента, когда закончатся переходные процессы, связанные со сменой кода. То есть мы меняем код, а на время переходных процессов выход отключаем. После того, как закончились переходные процессы, мы разрешаем выдачу данных. Понятно?
И что у нас тогда получается?
Ну, тогда у нас на выходе порядок.
И тогда у нас на выходе порядок. То есть мы всегда гарантируем, что на выходе будет то, что нам нужно. Даже если есть какие-то переходные процессы. То есть мы запрещаем действия на время, когда что-то меняется внутри. Вот это функция стробирования. То есть стробирование – это запрет тех или иных действий на время переходных процессов. А то есть мы исключаем неопределенность.
А как тогда оно будет вводить вообще, если мы, когда будет меняться вход, получается, на выходе вообще ничего происходить не будет? Она ли должна как-то работать? А почему там должна быть единица? Там же вообще не определено, по идее. Там может быть ноль.
Может быть и ноль единицы. Все, что хочешь, может быть. А,
ну да, вы показываете, как импульсы просто до нуля.
Правильно, я и показываю, что здесь может быть и ноль, и единица.
А, ну, да.
Длительность вот этого вот пичка очень короткая. Поскольку быстродействие высокое, составляет наносекунды, то длительность переходных процессов тоже наносекунды. И этот короткий импульс, в принципе, можно даже не увидеть с помощью осциллопа. Нужен специальный осциллоп, который позволяет очень короткий импульс наблюдать. То есть вы его можете не увидеть и думать, что его нет. А он есть. И поскольку быстродействие схем высокое, то следующая схема, она его воспримет как сигнал. Понятно? И схема у вас работает вроде правильная, логически сделанная, она работает будет неправильно. Поэтому, чтобы этого не было, на вход Е что делает? Подает сигнал, который запрещает изменение состояние на время переходных процессов. То есть мы берем, ну, я уже вот здесь вот смотрю сигнал, Е, то есть единичный, да? То есть мы знаем, что у нас вот здесь нет смены кода, и мы подали сигнал разрешения. Перед тем, как принять код, мы запрещаем состояние. Да, вот здесь изменяем, да, запретили. Здесь меняем, тоже запретили. И так далее. То есть здесь изменили. И так далее. В этом случае вот эти вот состояния, они будут заблокированы.
Понятно? Да, да, понятно.
Вот и все.
У нас, и мы, получается, теперь знаем, что, вы, что будет на выводе?
Конечно, и мы теперь абсолютно точно знаем, что вот подали мы комбинацию, и этой комбинации соответствует то, что требуется. Даже если мы меняем состояние в процессе работы. То есть мы разрешаем работу только в те моменты, когда состояние уже схемы определено. Понятно всем? Значит, это очень часто используется, потому как проблема переходных процессов, она очень-очень сложная.
Не стирайте, пожалуйста, вот это. Спасибо.
А0 и А1 это у нас получается что в итоге?
Кодовая комбинация.
То есть код. То, что на входе у нас.
То, что на входе, конечно, я обозначил адрес. А следующее устройство это мультиплексор. Мультиплексор с точки зрения функции это дешифратор наоборот. Да? То есть это коммутатор 2N сигналов на один выход. N входа. N входа адреса и 2 в степени информационных входов. То есть число входов информационных соответствует числу возможных комбинаций адреса. Ну, в данном случае их 8, соответственно, входов 8. Да? Выход 1. То есть мы устанавливаем адрес, соответственно, в процессе, соответственно, для данного адреса на выход подключается один из входов. Понятно? Ну, говорят, что это мультиплексор 8 на 1.
это тоже мультиплексор, да?
Это тоже мультиплексор. Но поскольку есть у нас опять же такие переходные процессы в схеме, да? То есть когда мы меняем код, у нас может произвольно на короткий импульс, на короткий момент времени переходных процессов подключиться любой вход, то есть мультиплексор, который имеет дополнительный вход разрешения. Вход разрешения, он не отключает выход. Да? А он просто устанавливает на выходе заранее известное состояние. Да? Понятно? Угу. То есть пока меняется комбинация на адресном входе, ни один из выходов не подключен, ни один из входов не подключен на выход. Закончились переходные процессы, подаются сигналы разрешения и сигнал подается на выход. Значит, выход может быть прямой и инверсный. Здесь у нас тоже прямой выход, а здесь с инверсией. То есть здесь подаете 0, здесь будет 0, здесь единица.
Ну и смысл двух выходов вот этих?
Ну какой нужно вам, чтобы лишнюю инверсию не делать дальше? Понимаете? Очень часто изготовители добавляют те или иные выводы, потому что в корпусе микросхемы остаются свободные выводы. Ну чтобы просто не оставлять свободные, ну добавляют функцию. И все. Тем самым расширяет возможности. Так. Ведь не все так сложно, оказывается. Да? Ну, теперь, если вам все понятно, сейчас я нарисую микросхему, и вы мне скажете, как она работает. Значит, есть много входов, да, их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да. Есть два входа адреса и 4 выхода. Thank you. Значит, поскольку это данные, входные, то это информационные входы, правильно? Мультиплексор, понятно, да? Четыре выхода, восемь входов. Два входа вроде адреса, да?
Так, сложение у нас получается. Сейчас догадаемся, наверное.
Догадаемся. Ну, смотрите, как здесь. Смотрим на адресные входы. Два входа. Значит, вроде бы число возможных комбинаций 4, да? А у нас получается
8.
Непонятно как-то,
комбинация,
да?
Комбинация входов тогда
получается. Вот. Но вы обратите внимание, что вот эти адресные входы, 2, они объединяются по или. Да? То есть на самом деле адресный вход 1. Правильно же? Раз он 1, то, соответственно, может быть 2 состояния. 0, 1. Правильно?
Ну, комбинация.
И здесь получается у нас 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Да? И получается, что это четырехканальный мультиплексор, который преобразует два сигнала в один. Понятно? Значит, напишите, четырехканальный мультиплексор 2, 1. Тут четыре разряда просто можно коммутировать. А какая уж схема сложная будет здесь? Это уже вопрос другой, да? То есть мы можем придумать разные. Главное, что один адресный вход получается. То есть состояние на выходе схемы или определяет, с какого из входов будет передаваться сигнал на выход.
А как мы определим, на какой вход мы должны тогда ориентироваться, если у нас адресный в итоге только один выход?
Ну смотрите, состояние, схема или, да? На выходе единица, если есть хотя бы одна единица, правильно?
Ну да.
То есть подаете хотя бы одну единицу. Значит, у вас выбирается выход, вход второй, да? Вот здесь единица будет. Если вы подадите два нуля, на выходе схемы будет ноль, и выберете первый вход. Правильно?
Последний.
Как у нас?
Получается, только два входа выберутся. Ну, один-один.
Правильно, у нас четыре выхода. У нас есть четыре пары входов.
На каждый выход.
На свой выход. Ноль на выход, ноль. Один на выход, один. Два на выход. Три на выход.
Ну, у нас же 2, 1 и 2, 2 никогда не выберутся, получается.
Как?
Из адреса.
Нет, 2, 1, 2, 2, то можно.
Как это не выберутся?
А как они выберутся? Ну, если мы подаем на вход
адрес. У вас одновременно выбираются, одновременно. Вы подаете единицу, у вас одновременно выбирается. Если подаете ноль, у вас выбирается первый, 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 первый.
И переходит, получается, сразу.
Подаете единицу, выбирается второй, 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 второй. Четырехразрядная, четыре линии коммутируемые одновременно.
То есть у нас одновременно формируются четыре?
Одновременно четыре сигнала.
Там всего четыре варианта получается, правильно?
Ну, то есть...
Два варианта. Два. Два в один. С двух линий. Либо с этой, либо с этой. На один выход. Но таких вариантов, таких разрядов четыре. Это называется четырехканальный мультиплексор 2 на 1.
То есть на каждом выходе мы что-то будем иметь в любом случае?
Конечно.
То есть либо 0, либо единицу?
Конечно.
В зависимости от того, подали мы единицу или 0 на адрес?
Как?
Ну,
адрес выбирает только линию, откуда данные передаются.
Ну, понятно.
А что есть... будет на выходе? Зависит от состояния линии.
Понятно.
А, так.
Так.
Ну да, там еще на входе. Там у нас тоже поступается.
Значит, как эта логика там устроена? Мы с вами не рассматриваем. Да? На следующее. Пороговая и мажоритарная схема. Пороговая и мажоритарная схема.
Это не относится к устройству коммутации, да, уже?
Ну, они тоже, да, относятся к устройствам коммутации.
Пороговые и
мажоритарные.
Пороговые и мажоритарные. Пороговая схема – это схема, имеющая n входов и один выход. Да? Причем состояние выхода f оно определяется следующим образом. Состояние на выходе f равняется нулю, если сумма p равна единице f и p меньше k единица, если сумма p равна единице p f и p больше равняется k.
Что такое p?
Что такое P? P – это число входов. То есть у нас входов N, да? Соответственно, сумма от единицы до N.
Номер
входа. То есть мы должны просуммировать, рассмотреть все входы. Да? И если у нас число единиц, да, на входах меньше k порога, значит, на выходе будет 0.
А там, знаешь, порог заранее известен?
Естественно. Если у нас число единиц больше или равно порогу, значит, на выходе будет единица. Понятно? Причем не определено, на каких входах. На любых. То есть вы, допустим, имеете порог, допустим, 7 входов. Порог у нас установлен, допустим, 4. Берете любые 4 входа, подаете единицы, у вас на выходе единица. При этом на остальных не важно что.
А где такое может использоваться, например?
Где это может использоваться? Это используется в схемах контроля передачи данных. Понимаете? То есть это, допустим, вы знаете, что у вас при работе устройства на выходах одинаковых устройств должны быть одинаковые сигналы, да? А у вас они могут быть разные, в принципе, вышел там из строя что-то, да? То есть вы можете вот эту логику пороговую использовать. То есть если состояние нескольких устройств одинаково, значит, на выходе будет единица. Если изменилось что-то, не соответствует порогу, ну, вышли из строя там, да? Значит, у вас на выходе будет сигнал 0, ошибка.
Понятно.
Вот эти n как-нибудь ограничены вообще, сколько хотите.
Ну, в принципе, можно сделать для пороговой схемы, это не ограничено. Да? А есть еще мажоритарная схема. Мажоритарная схема – это частный случай пороговой схемы, она используется гораздо чаще. Значит, мажоритарная схема, чем она отличается от пороговой схемы? Во-первых, число n является нечетное. То есть для пороговой схемы число входов может быть любым.
А для мажоритарной схемы число n входов может быть только нечетным. То есть 3, 5, 7, ну, чаще всего используется схема с тремя входами. Ну, у нас, когда схемы сложные какие-то делаются, с резервированием, да, чаще всего резервирование идет троим. Ну, вот троируется, да, троирование идет. Ну, вот мажоритарная схема используется как раз в этом случае. И число k, порог, он устанавливается как n плюс 1, деленное на 2. Понятно? То есть мажоритарная схема – это пороговая схема, у которой число входов является нечетным, а порог устанавливается в соответствии с этой формулой. То есть если число входов 3, значит порог равен 2. Правильно?
Угу.
Если число входов 5, значит порог будет 3 равен.
А если, а если...
А если нечетный?
Не получится ничего.
Не получится.
А если, если у входа будет 4, допустим?
Не может. Мажоритарная схема не может это.
Там n нечетное, видишь?
То есть если число входа 4, это уже не мажоритарная схема, это просто пороговая схема. А для пороговой схемы порог может быть любым установлен.
Ясно.
А если 6 будет?
Да.
Но это еще много разных устройств имеется, которые мы с вами не будем рассматривать, но они просто не встречаются в практике. Так, у нас перерыв-то?
Да, да.
Да уже без перерыва.
Да нет, дайте перерыв, пожалуйста. Ну ладно.
Ну вот надо пораньше скажите.
Ну да, мы скажем пораньше, естественно.
Мы еще раньше скажем.
Я
вас увидел.
На следующий элемент комбинационный, который называется постоянно запоминающее устройство. Постоянно запоминающее устройство. Ну, вы привыкли постоянно запоминающее устройство считать элементом памяти, да? То есть, который запоминает что-то. Правильно?
Угу.
На самом деле, изначально, да и практически очень часто в схемотехнике постоянно запоминающее устройство выполняет несколько другую роль. Значит, как устроено постоянно запоминающее устройство? Ну, самый такой простой вариант, мы рассматриваем сейчас одноразрядное постоянно запоминающее устройство. Ну, хотя на практике никогда не делают одноразрядные. Всегда делается многоразрядное постоянно запоминающее устройство. Ну, вы поймете, что там будет добавлено, чтобы сделать многоразрядное устройство. Да? То есть у нас схема дешифратора. Всегда практически со стробированием. Ничего понятно, стробирование нужно, да, чтобы предотвратить появление на выходе дешифратора ложных состояний. Правильно?
Угу.
И выход дешифратора, выходы дешифратора соединены со схемой какой? Или, да?
Мы не всегда должны код начинать соединиться.
Нет, код соединится.
Нет, соединится.
В
данном случае соединится. А то у нас будет число больше. То есть дешифратор, как вы видите, полный, да?
Угу.
То есть для любой кодовой комбинации у нас обязательно найдется выход, где будет активное состояние. Да? Понятно? То есть получается, что для вот этой вот схемы, какой код мы сюда не подадим, у нас на одном из выходов будет активное состояние единичное, в соответствии с логикой работы схемы, или на выходе у нас будет единица. Понятно? Просто, а где здесь логика-то?
Зачем
это нужно? То есть, подавая любой код, мы на выходе получим единицу. Правильно? Так вот, это состояние, когда ПЗУ не запрограммировано. Понятно? То есть, состояние, когда постоянно запоминающее устройство не запрограммировано, это состояние, когда на выходе для любой кодовой комбинации будет на выходе единица. Теперь в чем состоит функция программирования? Да? Получается. А функция программирования состоит в том, что мы для нужной кодовой комбинации на выходе можем установить как 0, так и единицу. Понятно?
Ну, мы тогда используем все равно одноразрядную схему.
Вот мы здесь ничего не меняем. Вот эта схема у нас есть. Теперь давайте посмотрим, а как нам, допустим, для кодовой комбинации нулевой установить на выходе 0. То есть мы подаем сюда 0. На нулевом выходе у нас будет единица, правильно? Что нам нужно сделать для того, чтобы на выходе был 0.
Проинвентируем.
Нужно вот эту связь разорвать. Понятно? Тогда для данной кодовой комбинации состояние на выходе дешифратора не будет передаваться на выход. И в этом случае будет на выходе 0. Почему? Потому что для остальных выходов в этом случае будет 0. Все поняли? То есть функция программирования ПЗУ заключается в том, что мы для нужной комбинации на входе вот эту вот связь должны каким-то образом убрать.
Там, где у нас единица получается, там мы убираем.
Там, где мы хотим установить ноль, мы подаем комбинацию.
Да.
И для этой комбинации убираем эту связь.
Ну, именно ту, получается...
Именно ту, где мы хотим ноль иметь. Почему? Потому что для единицы у нас и так все нормально. Понятно?
Нет. Ну, у нас как выход один получается дальше. Вот, там нам надо ноль иметь, правильно?
Правильно, ноль иметь. Что значит ноль иметь? Значит, мы должны на входы подать все нули.
Да.
Все нули будут в каком случае? Если мы для нужной комбинации... Вот эту связь удалим.
Вот если там единица будет, получается, мы удаляем ее, и чтобы везде
единица
были нули.
Единица будет вот здесь. А если мы связь уберем, здесь будет ноль.
Ну да. Вот а если все. Будет не только
вот
там
единица? Вот в этом состоит функция
только
программирования, понимаете?
Потому что у нас один при разных комбинациях на входе, только один выход с единицы будет.
Чем слушаешь?
Ушами.
Ну, то есть ушами слушаешь, и в одно ухо залетает, в другое вылетает.
А как мы разорвем, это важно? Ну, то есть...
А вот теперь как мы это разорвем? Значит,
прямо в токе.
То есть все понимают, что функция программирования ПЗУ – это возможность каким-то способом вот эту связь убрать между выходом дешифратора и входом в схему ИЛИ. И в соответствии с тем, как мы эту связь убираем, различаются различные постоянные запоминающие устройства. Почему называется постоянное запоминающее устройство? Мы эту связь можем убрать, и все. Выключили питание, включили питание, а связь-то у нас уже убрана. Да? То есть состояние схемы сохраняется при выключении питания. Понятно? Так вот, каким способом можно эту связь убрать? Самый надежный способ – эту связь убрать в процессе производства. Ну, как можно убрать в процессе производства? Значит, можно заказать микросхему, где связи конкретные, просто не будут. Связи же это соединение, да? Соединение получается в процессе изготовления, топология. Изготавливается маска, где связи нету нужной. То есть вы изготовителю микросхем даете карту состояния, где нужные связи в процессе изготовления выбираются. Это называется масочно-программируемый ПЗУ или просто масочный ПЗУ. Самое надежное до сих пор изготавливается масочный ПЗУ. Но это хорошо, когда у вас все известно заранее, и вы можете заказать это, не боясь, что вам не потребуется другое состояние. Поэтому хотелось бы иметь такое ПЗО, где пользователи, получая микросхему незапрограммируемую, для нужной комбинации мог бы запрограммировать новый на выходе. Да? То есть такие микросхемы называются программируемые пользователи. Да? Не на заводе, а пользователя. Поэтому следующее – это однократно программируемый потребителем ПЗУ пережиганием перемычек. То есть однократно программируемый пользователем с помощью пережигания перемычек. То есть вот эти вот связи можно сделать из материала с большим сопротивлением, активным, да? И с помощью внешнего устройства, которое называется программатор ПЗУ, подать импульс, который переждет перемычку. Вот раньше первые появились перемычки из нихрома. Но нихром обладает высоким сопротивлением, поэтому, подавая импульс, там вспыхивала эта перемычка внутри и перегорала, как лампочка электрическая обычная, да? Но оказалось, что поскольку размеры-то там очень маленькие, это же микроны все, то в замкнутом объеме никром, как материал, там, да, он имел возможность восстановить перемычку, если там не очень сильно она перегорела. Понимаете? То есть с течением времени вы запрограммировали, а при эксплуатации там прошло много-много лет, а перемычка росла, росла, росла потихонечку там и состыковалась. И все. Вот такие случаи, оказалось, были. Вот. Поэтому сейчас такие перемычки не делают, а сейчас делают перемычки из другого материала. Из поликремния. Поликремний – это уже кристаллический материал, да, как кремний. Обладает большим сопротивлением, и пережигая эту перемычку, вы уже гарантированно не будете иметь возможности ее восстановить. Понятно? То есть тоже достаточно надежно оказалось, что пережигаем, и все, получаем то, что нужно. Ну, единственная какая проблема? Пережгли, извините, если вам что-то изменить нужно, вы уже не сможете получить. То есть вместо нуля восстановить единицу уже нельзя. Ну, Поскольку такие микросхемы достаточно оказались дешевые в производстве, какие проблемы?
У меня это... телефон нужно отдать на зарядку. Значит, до дома не дает.
Ну, потерпите чуть-чуть. Следующее, четвертое. Многократно программируемый ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием. Многократно программируемый ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием. Но поскольку ПЗУ стали использоваться очень широко в качестве элементов постоянной памяти, то есть сохраняем, конечно, состояние при выключении питания, то появилась необходимость несколько раз изменять состояние ПЗУ. А если вы перешли перемычку, то, извините, уже восстановить ее нельзя. Да? Поэтому разработчики думали-думали и нашли вариант, как можно восстанавливать перемычки. Делается полевой транзистор. Значит, полевой транзистор с изолированным затвором. И затвор вот этот вот. Он никуда не подключен. Есть небольшая емкость между затвором и истоком. И, естественно, при изготовлении эта емкость, она не заряжена. А раз она не заряжена, то вот эта вот перемычка, она есть. Да? Поскольку транзистор при нулевом напряжении на затворе, он открыт. Ну, можно сделать, чтобы закрыт будет, это уже сути не меняет. Да? Вот. Как осуществляется программирование? Значит, с помощью, опять же, специального программатора нужно подать на затвор некий заряд постоянный. Да? Ну как заряд можно на емкость подать? С помощью импульсов. Да? Подают не один импульс, а для надежности много-много импульсов. И создают здесь у заряда. То есть при наличии на затворе некоторого напряжения у нас перемычка изменяет состояние. Таким образом осуществляется программирование. Опять же, с помощью специального программатора подается вот на конкретный транзистор, который нам нужно запрограммировать. Да? Как осуществляется выбор конкретного транзистора? Опять же, таки, с помощью дешифратора. Да? То есть программирование осуществляется по сложному тоже алгоритму.
Можно? То есть у нас транзисторы на всех выходах стоят, но подаем мы сигналы.
Ну, заряд мы подаем на нужный.
Да? Но стоят они на всех.
Естественно. То есть вместо перемычек у нас будут транзисторы. Да? Подали заряд. С помощью специальной схемы. Мы с вами не рассматриваем этот сложный процесс, схема сложная, но суть в чем, что каким-то образом подали заряд. Дальше мы можем эксплуатировать эту схему до тех пор, пока у нас заряд каким-то образом не стечет. Правильно?
А сколько по времени?
Но изготовители гарантируют не меньше 20 лет сохранность информации при соблюдении определенных требований. То есть какие-то требования?
То есть количество импульсов тоже?
Нет, почему количество импульсов? Вы запрограммировали, и состояние запрограммированное будет сохраняться не менее 20 лет. А иногда и больше. Да? Но по какой причине? Очень хорошая изоляция, утечки очень-очень маленькие, но утечки затвор возрастает, если температура растет, если радиация есть, да, в том числе и солнечная. Поэтому, если возьмете такую микросхемку запрограммирования, положите ее на батарейку, да еще подсветите ультрафиолетовой лампочкой, то она быстро-быстренько изменит состояние.
Насколько быстро? Насколько быстро?
Ну, может за день, за может день, за неделю, может за месяц. Все зависит от условий. Да? Но зато это дает возможность другое. То есть пользователь может ее стереть сам. Для того, чтобы пользователь ее мог стереть, значит, там делается специальное окошко из кварцевого стекла, и с помощью лампы ультрафиолетовой подается излучение, которое этот заряд снимает, то есть дает ему стечь. Понятно?
В этом случае он очень быстро стекает, да?
Он очень быстро стекает, но это минуты буквально.
А вот если мы сделали окошко и под ультрафиолетом, он никак не повлияет на другие, допустим, векторы заряда?
Вот. То есть, когда вы программируете, вы можете запрограммировать индивидуально каждый транзистор, да? А стереть вы можете только все. Понятно? И запомните, вообще все ПЗУ практически вот с перезаписью, они работают по этому принципу. То есть записываете, программируете индивидуально, а стираете вы только групповую. То есть,
там не для каждого окошка, не для каждого транзистора.
Окошко общее.
Одно общее.
Ну я вам покажу, будете делать там лабораторно, я вам покажу. Там все видно. Транзисторы. Понятно? Соответственно, есть недостаток, что нужно это окошко заклеивать. Но зато появилась очень хорошая функция, когда вы можете несколько раз перезаписать все. Но пользователи обычно, изготовители обычно говорят, что до 100 раз можно вот так переписывать, стирая ультрафиолетовым. Но с каждым разом у вас время сохранности информации ухудшается. И на самом деле вот по практике там в условиях, когда вы не точно контролируете источник излучения, получается перезапись гарантированно не больше там нескольких раз. 5-6 раз. Но это уже кое-что, да? Если нужно что-то изменить. Для тех случаев, когда пользователю не нужно перезаписывать информацию, изготовители просто это окошко не делают. То есть вы можете запрограммировать, и получается однократная программируемая схема, но без возможности стирения. Стирать. Понятно?
А это дороже будет?
Ну, они дешевле будут.
Ну, по сравнению с теми, которые однократно.
Дешевле будут.
Все равно дешевле. Ну, которые вот...
Неоднократные.
Перемышленная схема с ультрафиолетовым стиранием, если нет окошка, она будет дешевле.
А если есть окошко, дороже?
А если есть окошко, дороже, потому что окошко дорогое.
Нет, оно дороже, чем
с пережиганием.
Оно дороже, но получится, что вы же имеете возможность
перезаписи.
А если вот
если без окошка?
А если без окошка, оно будет дешевле, потому что окошко дорогое.
Чем пережигаемое.
Да.
Оно дешевле будет.
В любом случае.
Дешевле, чем однократно пережигаемое. Потому что окошка нет. Но если вы получаете возможность перезаписи, то будет дороже, потому что там окошко, кварцевое стекло. Процесс сложный. Зато вы имеете возможность.
Ну, самое дешевое получается, это просто перемычки пережигаемые, да? Самое дешевое.
Ну почему? Самые надежные.
Самые надежные. А самые дешевые какие?
Самые дешевые, все зависит от партии. Если у вас партия большая, значит на заводе изготовили и все. Масочно программировали, получается дешевле.
А, ну ясно.
То есть при партии там от 100 штук уже самое дешевое, это масочно программирование. И последнее, это многократно программируемое с электрическим стиранием. Многократно программируемое с электрическим стиранием. ПЗУ многократно программируемое с электрическим стиранием. Ну, раз научились индивидуально программировать, да, то, наверное, с течением времени научились и стирать точно так же, да, электричество, без ультрафиолета. Ну, вам всем известны эти микросхемы ПЗУ, это флеш-память. Это устройство, которое программируется электрически и стирается электрически. Причем, заметьте, что и запись, и стирание таких ПЗУ с электрическим стиранием требует достаточно большого времени. Но как получается так, что мы же по флеш-памяти пишем быстро, да? И читаем быстро. Оказывается, во флеш-памяти имеется специальное буферное устройство, где на время записи во флеш-память информация хранится. И пользователю это не видно. Но на самом деле там сложный процесс. То есть, когда вы быстро записываете, вы во флеш-памяти не записываете. Просто сохраняете в некоторую память оперативную. А потом, когда там много накопится информации, она там записывается уже медленно во флеш-памяти. В это время в другой буфер пишется. Да. То есть, процесс достаточно сложный, но пользователю он не интересен. Нам с вами важно, что имеется возможность электрически записывать информацию, то есть программировать, и электрически стирать.
А вот есть, ну, когда стираешь информацию с флешки, там есть быстрое стирание, есть полностью стирание. То есть, ну, стирается и так память. Да, форматирование, когда произошло.
Форматирование совершенно другое.
Это не стирание, разве?
Что значит отформатировать? Когда вы просто форматируете, вот быстро форматируете, это просто удаляется таблица связи, и все. А если вы полностью форматируете, вы именно форматируете, то есть вы стираете именно флеш-память. При быстром форматировании флеш-память не стирается.
Но пространство уже освобождается для записи по новой.
Таблица, да, освобождается, вы можете эту таблицу перезаполнять, одновременно переписывая информацию. Ну, это можно все почитать. Значит, у нас все?
Да.
Ну, давайте на этом закончим. Так. Отмечаться будете?
Конечно.